Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Привет еще раз.
Ну, настало время поговорить о вреде табакокурения, ну и вообще употребление никотиносодержащей продукции. Теперь после поправок 2020 года это так называется, если раньше в законе было...
Ну, потому что появилось...
Табак, да, никотиносодержащий. Понятно, да. Ну, так в 2020 году появилось, а ведь появились, в свою очередь, вот эти разные средства курения раньше, да?
Не, ну, понятно, что одновременно не могут появляться вот эти средства и законы.
Совершенно верно. Законы идут, так сказать, не опережают, а...
По хвостам, да.
Идут, да, во след. Значит, ну, собственно, повод какой для нашей беседы... замечательной встречи. Это 31 мая.
Так, ровно.
Всемирный день без табака. Ну, собственно, задача этого дня понятна. Ну, праздником это не назовешь. Это, скорее, просветительский день такой. Вот один из 365 дней в году. В общем, рассказывают людям о вреде курения. Значит, как соблюдать ЗОЖ, здоровый образ жизни, да, как встать на этот путь исправления. Ну, в общем,
как быть здоровым и счастливым, да, а не бедным и больным.
И больным, да. Абсолютно, да, точно. Ну, вот есть такая точка зрения некоторых врачей, что вот, дескать, курение — это эпидемия, ее можно предотвратить. То есть это эпидемия, которая, в принципе, может контролироваться, но самими ее носителями, да, то есть... Это не некое стихийное явление, которое вот, ну вот как коронавирус, уж куда от этой аналогии деться, распространяется вне зависимости от воли человеческой, да, здесь воля как бы играет... Ну,
ключевую роль.
Да, воля и разум, как в песне одной группы древней. Вот, воля и разум, то есть человек должен понять, что вредно и ему, и окружающим, а потом предпринять некоторые усилия воли, да, и вот оно, это сочетание, в общем, и остановит эпидемию. Но
вот,
массовое сочетание.
Я бы, знаешь, еще добавил, что именно воля и разум становятся как бы причиной этой эпидемии. То есть люди...
Ровно наоборот, да?
И так. То есть и начинают курить благодаря своей воле и своему разуму, и, соответственно, бросают курить тоже благодаря...
Слушай, ну ты знаешь, на самом деле некоторая воля, наверное, должна быть для тех, кто начинает курить, потому что это же заканчивается, так сказать, на первых порах интоксикацией, ну, каким-то, так сказать, совершенно чудовищным состоянием. Да. Да. То есть это отвратительно.
Да, тошнит, отвратительно. Слюноотделение
повышенное. И вот через силу, ужас. Да, через силу...
Да.
Через силу надо делать.
Да, превознемогая, значит, все эти побочные эффекты, действительно, люди становятся подверженными этой привычке.
Давай пообщаемся с членом Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России Виктором Зыковым. Виктор Александрович, здравствуйте.
Нет, пока мы с ним свяжемся.
Попозже свяжемся, да. Но мы тогда сами, так сказать, обсудим, сами поговорим.
Давай скажем, в самом начале нашего... Курение, безусловно, вредит вашему здоровью.
Это неопровергаемый факт.
Вредная, пагубная привычка, от которой трудно избавиться и так далее.
Почти 6 миллионов человек умирает ежегодно на планете.
Совершенно верно. Да. Ну, в общем, здесь нет никаких сомнений. Но для меня существует некая дилемма. С одной стороны, я понимаю действительно все риски, все проблемы, которые связаны с курением, с одной стороны, и с другой стороны, что-то такое нерациональное и неволевое внутри меня, значит, всегда задается вопросом, а не подвержены ли курильщики, ну, дискриминации? Не нарушаются ли их, ну, в каком-то смысле, права, понимаешь?
Ты знаешь, Леш, вот вопрос вот в чем заключается, мне кажется. Если бы все-таки курение не было связано с выбросом в атмосферу некоторых...
Ну, ты серьезно сейчас?
Нет, послушай. Нет. Одно дело, когда человек, ну, выпил какую-то плохую таблетку, да, от которой ему хорошо, ну, то есть, ну, при этом он не ведет агрессивно или неадекватно, ему просто хорошо, но он вот выпил, это его персональное дело. Здесь как бы ты же выбрасываешь в атмосферу вот эти вот пары, и, так сказать, никотиновые, все эти вещи, да, и теоретически это может, так сказать, повлиять негативно на окружающих. Они станут пассивными курильщиками.
Илья Сергеевич, но...
Плюс пропаганда курения.
Илья Сергеевич, ты, видимо, давно не ездил в метрополитене столичном.
Я бываю в метрополитене.
Бываешь? Так вот, люди рядом с тобой выбрасывают, значит, в эту самую атмосферу, понимаешь, ты... вещества, которые, ну уж не знаю, как там с точки зрения всей атмосферы, но проблемные, скажем так, выбросы от, ну просто от жителей, которые там как-то за гигиеной не следят и так далее.
Ну, понятно,
в общем...
Значит, смотри, давай мы с тобой вот на землю опустимся из наших теоретических размышлений.
Так мы только что под землей были, да.
Под землей, ну давай тогда поднимемся, хорошо тебе, если устроит это. Значит, что касается курения в Российской Федерации, то вот разные есть цифры, на самом деле, да, о доле курящих. Честно говоря, есть одни цифры. Вот есть данные Росстата за 2020 год, что, но там, правда, так сказано хитро, что ежедневно курит в России почти 19% населения, да, и чаще всего люди от 35 до 49 лет, что мне, конечно, кажется тоже довольно странно, но, может быть, до 35 лет это уже не как-то не в тренде, да, а вот этот возраст, называемый, наверное, средним, вот он самый рискованный, значит, с этой точки зрения. Но по другим данным, доля курящих в России 33%, и за последние 4 года она сократилась с 38%.
То есть сокращение наблюдается на 5% за несколько лет.
Есть сокращение, но есть еще целевые показатели, что там до 20% свести долю курящих. Это, правда, идет речь о 2035 годе. Давай все-таки мы вступим в контакт с членом Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России Виктором Зыковым. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, ну вот, учитывая закон, ну, законодательную базу, которая принята в Российской Федерации на протяжении последних, там, ну, наверное, может быть, десятка лет, да, уточнения всякие в законы внесены, значит, регионам отданы полномочия по каким-то собственным мерам по борьбе с курением. Как вы оцениваете все-таки эффект от того, что происходит? Ну, да, мы вот уже обсуждаем в эфире, что, например, сложно себе представить, когда ты входишь в какой-то ресторан или кафе, и там вдруг кто-то курит, да, это уже... в сознании не вяжется с общественным заведением. Но, тем не менее, вот на цифрах курящих как сказываются эти меры?
Те меры, которые были приняты, доказали уже свою эффективность, это совершенно точно. Это, как вы правильно заметили, как невооруженным взглядом видно, так и подтверждается цифрами. Если мы говорим о... например, в 2009-2010 году, то распространенность курения тогда была 39,4% среди всего населения. Сейчас, в зависимости от разных оценок, то есть разные агентства, да, социологические проводят уровень от 25 до 28% распространенности. То есть это снижение, да, если мы берем даже 25% сейчас среди взрослого населения, это 14 процентных пунктов. Можно сказать, что если мы берем среди курильщиков, да, то есть на треть, если попросту говоря, на треть снизилось.
А вот скажите, пожалуйста, при разработке законодательства, при введении этих норм в практическое русло, вот... общаетесь ли вы с курильщиками? Ну, для того, чтобы в каком-то смысле соблюсти их права.
Конечно, мы всегда общаемся со всеми представителями, со всеми категориями населения. И, безусловно, людей, которые потребляют табак, тоже слышим. И в этом плане самая основная мера, да, там одна из самых основных, которая в законе есть еще с 2013 года, это медицинская помощь по отказу от курения, да, информирование и медицинская помощь. То есть люди, которые хотят, но не могут бросить, могут ее получить бесплатно.
Но это на бумаге, Виктор Александрович. Но на практике же сложно представить себе то количество специалистов, которыми и временем этих специалистов, чтобы в каждой поликлинике в России был человек ответственный и способный помочь курильщику бросить свою пагубную привычку.
Да, конечно, это не сразу делается. По щелчку никогда ничего не происходит. Но как минимум у нас есть, да, на каждой пачке сигарет номер горячей линии по отказу от табака, да, 8 800 200 0200, по которому любой человек может позвонить, и с ним индивидуально проведут беседу, выяснят его проблемы, да, почему, как он не может бросить курить, скажут, куда идти, куда обратиться и что делать. Это индивидуальный, абсолютно индивидуальный подход. И разговор ведется очень конкретно и, скажем, исходя из специфики каждого человека, да, условий жизни, доступности, там, может быть, как поликлиники или еще чего-то. Понятно, что у нас не все идеально, да, может быть, да. Какие-то специалисты недостаточно
хорошо
знают это, может быть, их мало.
Вот если гипотетически, ну так, посмотреть, понять, чтобы это гадание на кофейной гуще, там и такая ненаучная футурология, но если заглянуть вперед, не кажется ли вам, что та тенденция, которая существует, через какое-то время может привести человечество к тому, что табакокурение в правовом контексте будет сродни наркомании, и табакокурение будет, в принципе, такое вне закона, что называется?
Туда же алкоголь надо, наверное, поместить.
Да, я хочу... Я отвечу сейчас, да. И хочу еще добавить, что вот по поводу, вы говорили, специалистов, у нас есть еще Центр общественного здоровья специально, да, где люди, которые могут прийти и получить вот в части медицинской помощи, да, отказа от табака именно, тоже консультации. Плюс еще будут создаваться кабинеты, которые будут также работать с этими с людьми. Поэтому все как бы эта работа идет, и она будет улучшаться и улучшаться.
Значит,
ситуация. В части вот вывода, вывода из оборота, да, уже многие страны наметили год, конкретный год, когда табак, в принципе, будет выведен из оборота, потому что у них уже распространенность слишком. Ну, она уже
низкая, очень
маленькая, и они планируют, ну да, уже снижается и снижается, они видят этот темп и планируют там к 2035 году, кто-то там к 2030, да, свести на нет, в принципе, распространенность, и тогда, конечно, табак будет не нужен. Но поскольку это никотин вызывает очень сильную зависимость, и по оценкам наркологов она сопоставима, в принципе, с героиновой именно по силе, да, вот насколько сильно зависит человек, то это, безусловно, конечно же, когда-нибудь, вы правы, будет считаться тем же самым наркотиком, который будет выведен из оборота и, может быть, присутствует в каком-то виде только в аптеках.
Скажите, пожалуйста, вот интересный вопрос. Есть самые, я вот, ну, десяток рейтингов самых курящих стран видел, да, там страны не совпадают, ну, потому что разные есть категории, возрастные там цензы и так далее, да, там регулярность, периодичность, сколько, чего. Но, в общем, в этой десятке, к сожалению, Россия фигурирует во всех этих рейтингах, там меняются другие страны, но какие-то тоже остаются. Вот Китай остается во всех рейтингах как самая, ну, одна из самых курящих стран, но это в процентном отношении к жителям, да, Украина там присутствует, Ливан в одном из рейтингов есть, в другом Бангладеш. Вот как-то ведется анализ, что может объединять эти страны, где наибольшее количество курящих людей. То есть что там не то, условно говоря. Потому что вот Соединенные Штаты, они традиционно были во всех этих рейтингах. Но сейчас, я так понимаю, там тренд от здорового образа жизни, там довольно быстро сокращается число курильщиков, и они уже в какие-то рейтинги не попадают, вот этот топ-10. Вот что общее и какие выводы из этого следуют?
Ну, изначально общее, конечно, это абсолютное, скажем, отсутствие нормального правового регулирования этой сферы изначально. Вот те меры, которые позволяют снизить курение, они практически отсутствовали. в наших странах, к сожалению. Понимаете, здесь проблема в чем? В том, что ну, там, полвека назад, 70 лет назад, у нас, собственно, сигареты там, бесплатно раздавали там, да, в армии, у нас производило государство эти сигареты. Не было такого объема, скажем, медицинских данных, да, не было, не настолько была развита еще медицинская наука, чтобы сказать, что насколько это плохо. Все понимали, что это плохо, но насколько, непонятно. Вот с тех пор уже сотни тысяч исследований существуют, уже есть доказательная база, что это плохо. Это катастрофически влияет на организм человека, да, и для этого нужно время, и, но тем не менее это все равно приводит к заболеваниям и преждевременной смерти, да. И здесь необходимо понять, что вот у нас такой переломный период, когда люди, которые свободно курили в самолетах, курили где угодно на рабочем месте, такое. И это считалось нормальным тогда. Абсолютно, да, тогда это считалось нормальным, но сейчас-то мы знаем, у нас есть доказательства, что это вредит как людям, которые рядом с вами находятся, да, кто пассивно вдыхает, так и вам самим. Поэтому, безусловно, переломный момент в психологии. Люди ну, вот сопротивляются психологически. Раньше было можно, там раньше все позволялось, а сейчас вы вдруг запретили курить в ресторанах. Но это из-за того, что сейчас мы располагаем тем объемом, да, тем объемом знаний, которые
для этого необходимы, можем подвести,
да. Все страны.
Да, теоретическую и практическую базу. Да, спасибо большое. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России.
Паузу можем?
Да, мы и без паузы можем.
Да, знаешь, я вот сейчас ищу историю в Австралии. Намерены запретить продавать табак лицам, которые родились там в... Я уж не помню, вот сейчас найду. Ага. Значит, ну, типа молодежи. То есть поколение, которое сейчас появляется на свет...
То есть просто его изначально очистить от самой возможности.
Даже в 14 лет, там, или в 16, или 18...
На самом деле, это очень неплохо.
Им будет законодательно запретить табак. В Австралии сейчас действуют там серьезные ограничения на производство табака. Но стоит сказать, что наблюдаются в связи с этим всякие подспудные вещи, которые возникают в таких случаях. Ну, имеется в виду контрабанда табака.
Да.
Понимаешь, удорожание стоимости этого самого табака и так далее.
Вот смотри, еще если о цифрах, вот я нашел любопытную информацию, что в год потребляется порядка 6 триллионов сигарет на нашей планете, да, на земном шарике, на нашем. Uh-huh. И, в общем, цифры продолжают расти, и возникает тогда у людей вопрос, да, а как же вот Всемирная организация здравоохранения, все эти усилия, значит, многих государств. Некоторые государства индифферентно, на самом деле, относятся. Но такова традиция, что если они начнут бороться с курением массово, да, то просто будет революция. Есть uh-huh. такие страны, кстати, да. В Европе даже такие есть, не будем называть, чтобы никого не обидеть. Вот, поэтому кто-то ничего не делает, ну, точечные какие-то меры, так, для галочки, да, а по большому счету системной работы нет. Значит, почему рост? Ну, мне кажется, это просто, ну, я вот не перестаю эти цифры приводить. Растет количество жителей на планете Земля в геометрической прогрессии. Если 60 лет назад было 3,5 миллиарда, сейчас почти 8. Ты понимаешь, 60 лет назад. К 2000, я уж не помню, 30-му или 50-му, вот это ну, важно, конечно.
Да, 10 миллиардов.
10 миллиардов, да. Поэтому, конечно, в общем, с одной стороны идет сокращение где-то, а в каких-то странах, где нет борьбы, а это очень большие страны, тоже не будем, так сказать, их указывать, там в связи с увеличением роста жителей и потребление тоже растет. Поэтому все неоднозначно. То есть нельзя говорить, что есть какая-то некая, ну да, вот единая такая общая картина на Земле, что все везде бросают курить и так
это
далее.
Верно.
И так далее. Этого нет,
и потом,
к сожалению.
И потом, мне не хочется в каком-то смысле выступать адвокатом курильщиков.
Хотя нет уж, раз взялся за гуш.
Да, говори, что не дюш. Да, но я готов совершить камин-аут. Я сам курильщик, и ни в коей степени не горжусь, собственно, этим фактом. Но так случилось, значит. Вот так случилось. Понимаю всю вредность привычки, но еще раз, для меня важны вот в этом смысле права тех самых курильщиков. Просто когда все вдруг, значит, беспокоятся о здоровье курильщика, при этом в мире происходят войны, гибнут люди, где-то не хватает воды, где-то не хватает еды, миллионы людей умирают от нехватки ресурсов, а человечество вдруг, значит, взялось воспитывать меня. Это, эти люди это запрещают да. ковыряться в носу. Знаешь, это вот из этой
серии. А почему бы не запараллелить? Тут ведь просто надо бороться, ну, хотя бы силы убеждения. Даже можно особых денег не тратить, если по большому счету, да, отдельных. А уж касательно воды и еды, тут надо действительно потратиться. Егор Редин, управляющий партнер юридической компании «Позиция права». Егор, здравствуйте.
Доброе утро, друзья.
Да, скажите, пожалуйста, вот можно, Леша, я просто прошу, вот я уже упоминал, что в законе, да, о борьбе с курением, ну так, для простоты его назовем, там поменяли слово «табак» на никотиносодержащую продукцию. Я так понимаю, что подразумеваются другие способы курения, да, ведь есть и вейпы, ну, кальяны там и так далее, и так далее, совершенно и так далее. На них да. тоже идет постепенное наступление, скажем так.
Совершенно верно, да. Данные изменения в закон были предусмотрены для того, чтобы включить в ограничения, предусмотренные также законом, и другие способы доставки никотиносодержащей продукции до организма человека.
Так, и что из этого следует в юридической плоскости для потребителей такого рода продукции?
Из этого следует, что с 28 января этого года также нельзя, образно говоря, парить в вейп-шопах. Ну, то есть, иными словами, нельзя употреблять никотиносодержащую продукцию в помещениях, предназначенных для предоставления услуг торговли, то есть именно торговля. То есть, если вы хотите покурить или попарить вейп-шоп, то это придется делать либо дома, либо в специально отведенных местах, которые обозначены табличкой «Места для курения».
Знаете, я позволю себе, на мой взгляд, о самом принципиальном. Значит, открываем основной закон нашей страны. Вот здесь, в статье 19, второй пункт, дословно. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо, и дальше идет перечисление, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного должностного положения, места жительства, отношения к религии. Дальше идет важное слово – убеждений, а мы знаем, что в отношении курильщиков иногда применяется этот убежденный курильщик, это говорят, да, вот государство гарантирует равенство прав вне зависимости от убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Когда мы видим борьбу государства, значит, за здоровый образ жизни и борьбу с табакокурением, на ваш взгляд, не является ли это, ну, нарушением вот этой самой 19-й статьи Конституции Российской Федерации?
По моему мнению, это как раз не является нарушением данной статьи, потому что Верховный суд не раз пояснял, что в соответствии с действующим законодательством граждане имеют право на окружающую среду без воздействия табачного дыма. И твои права, права человека, например, который употребляет никотин, курит, они заканчиваются и ограничены
да.
правами это других людей.
Безусловно, безусловно. Ограничили. Да, в ресторанах
само,
я не
Само по себе вредоносное влияние понимаю. Курения, оно уже является доказанным фактом.
Понимаю. Вредоносное вот, для окружающих
стороны,
и для самого курильщика.
С другой стороны, отвечая да. как раз на ваш вопрос.
Да.
Право курить, например, на собственном балконе да. или в собственной квартире да. у нас не ограничено. Ты можешь это делать. Но если при этом нарушаются права соседей, других лиц, то есть я знаю несколько судебных прецедентных таких актов, где соседи смогли отсудить компенсацию за то, что сосед много курил, то есть были доказаны определенные последствия. Другое дело, что эта компенсация в среднем составляет 5000 рублей и никак не соответствует затраченному
Егор,
времени.
Вот давайте уйдем от географии, от географических локаций, И, собственно, к смысловой такой нагрузке перейдем. А повышение акциза на табачную продукцию объясняет это тем, что, значит, это тоже такая мера против борьбы с курением. Это разве... Ну, то есть, хорошо, я согласен, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Но а чего ж мне ценником,
по карману ценником-то совершенно экономически, верно? Да, экономически.
Это очень хороший вопрос, друзья. Закон не должен быть ограничивающим, как рубящий топор. Для граждан и для социального общества очень важно постепенно доводить мысль о том, что, вот, например, это действие является вредным для здоровья. И это всего лишь один из инструментариев донесения и мягкого предложения ограничений. Повышение акцизов вследствие повышения цен, да, определенное количество потребителей этого никотиносодержащей продукции не смогут себе уже позволить. И при этом у нас достаточно хорошо проработан вопрос контрафактной продукции, то есть достать контрафактные сигареты очень непросто. И такие потребители не смогут достать данную контрафактную продукцию. Возможно,
ой, спрос рождает предложение, Егор. Это же известный механизм во всех странах мира.
И когда ограничивают алкоголь, люди начинают травиться бормотухой, понимаете? Да. Вот тоже такой факт, говорящий.
Или курить дубовую кору. Ну, посмотрим, как будет. В любом случае, явно борьба с курением будет продолжаться. Егор Редин, управляющий партнер юридической компании «Позиция права».